программа «Цена победы».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, здравствуйте, аудитория по радиостанции «Эхо Москвы». Как всегда, в это время на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа «Цена победы». Я, Владимир Рыжков, нахожусь в студии «Эхо Москвы» в Москве на Новом Арбате. И два моих собеседника, оба удаленно. Это мой друг и соведущий Виталий Демарский. Виталий, здравствуй.
Да, приветствую.
Вот, и Елизавета Хатанзейская, наш сегодняшний гость, эксперт нашей программы. Она тоже у нас сегодня по Зуму. Елизавета – научный сотрудник университета Высшей школы экономики. Работает она в Институте советской и постсоветской истории. И она является автором недавно вышедшей книги, на мой взгляд, очень интересной книги «Советский город в экстремальной повседневности». Книга вышла в издательстве «Роспен», и она рассказывает, эта книга, и, соответственно, Елизавета в этой книге, рассказывает об истории прекрасного, старинного, северного, российского, русского города Архангельск. И так как Елизавета в этой книге описывает советский период истории Архангельска, и в том числе история этого города в годы Второй мировой войны, что является предметом нашей программы, мы с большим удовольствием Елизавету пригласили в нашу программу, чтобы рассказать об Архангельске. Елизавета, здравствуйте.
Здравствуйте.
Елизавета, мне просто из любопытства спрошу, как долго вы работали над этой книгой? Как долго вы собирали материал?
Ну, больше 10 лет я собирала материал, потому что я начала работу еще студенткой. И в студенческие годы я ходила, собирала воспоминания людей, живших как раз в период войны в Архангельске. В студенческие годы я начала работу в архиве, то есть я собирала документальные источники. В основном это были различные материалы проверок партийных, ну, то есть то, что как бы было не фасадной частью советского быта, а являлось, ну, таким Понял. Слоем как бы информации, да, которая была доступна только партийным работникам. Да? Ну, то есть это всевозможные проверки. И у меня сложилось определенное впечатление, определенная концепция, и вот эта концепция была скорректирована уже, когда я стала аспиранткой, и затем работала уже как выпускник аспирантуры над этими материалами.
А вы сами из Архангельска?
Да, я родом из Архангельска.
Елизавета, правильно я понимаю, что вот подобного исследования советской истории Архангельска, в том числе истории в годы войны, это первое такое исследование?
Да, это первое исследование. Были различного рода описательные исследования, но они появились уже после того, как я стала заниматься этой темой. Ну, различные патриотические книги, да. Вот, так, чтобы проследить именно динамику смертности, заболеваемости, различные процессы, связанные с, ну, с деградацией городской среды, да, в период войны. Таких исследований не было.
Очень интересно. Мы вас поздравляем, потому что действительно это огромная работа, 10 лет, тем более уникальная работа. Я напомню нашим слушателям, что речь идет о книге Елизаветы Хатанзейской «Советский город в экстремальной повседневности». Вышла в издательстве «Роспен» недавно. Очень всем рекомендую.
А да, можно вот такой вопрос, да, просто да. Еще один? Под экстремальной повседневностью вы имеете в виду все 75 лет советской власти или только годы войны?
Или специфику российского советского севера?
Нет. Я имею в виду конкретно, да, почему хронологические рамки ограничены вот этим периодом, 29-45 год. В 29-м году начинается знаменитый, да, вот, Великий перелом.
Великий перелом.
То есть начинается форсированная индустриализация, коллективизация, упраздняется частный рынок, и начинаются различные процессы, то, что я называю экстремальным выживанием, да, экстремальной повседневностью. То есть когда люди не могут спокойно прийти в магазин, купить продовольствие, они не могут получить просто так жилье, да, то есть им нужно стоять в очереди, все это время нужно где-то жить, естественно. Они не могут работать где-то, ну, на себя, да, то есть в каких-то частных предприятиях, они не могут быть...
Бизнесом,
да, потому что они упразднены. То есть это именно вот этот период, да, это именно эпоха такого экстремального выживания. То есть люди вынуждены выживать в тех условиях, о которых мы даже сейчас не можем себе представить. Это очень жесткие были условия жизни. Там очень подробно в книге описано, да, как люди получали хлеб, как они устраивались на работу. По подсчетам Стивена Коткина, скажем, порядка 80% населения были социально чуждый элемент в советских городах, да, то есть это люди, не имевшие права вообще на централизованное снабжение. Как приходилось выживать в этих условиях, подробно рассказано в книге.
Елизавета, спасибо, это все необычайно интересно. А вот скажите, давайте немножко теперь, вот не все наши слушатели бывали в Архангельске. Я, например, не был в Архангельске. Я как-то раз проходил, да, проходил по Онеге на теплоходе, значит, но сам я в городе не был. Вот поэтому мне очень интересно. Давайте какой-то общий портрет города. Вот он вообще что? Что этот город на карте России? И что этот город на карте севера России? И что этот город вообще... Он такой же, как все города севера России? Или у него есть какие-то особенности?
Есть ли у Архангельска конкуренция с Мурманском?
Вот большое спасибо за вопросы, да, потому что на самом деле Архангельск – город уникальный. Я обратилась к истории этого города.
Это говорят про свои города все выходцы.
Да, я понимаю. Вот. Почему уникальный? Потому что в 16 веке он был основан именно как первый международный морской торговый порт. Да? То есть Иван IV уже в завершении своего царствования основал этот город именно как морской торговый порт. И по факту это, ну, можно сказать, первые ворота морские в Европу. И до 18 века основная часть торговли международной, особенно Западной Европой, шла именно через Архангельск. В Архангельске исторически была очень большая колония поселения выходцев из Западной Европы, но их условно называли немцы. Да? Это больше трети населения жителей до революции. Это люди, которые составляли экономическую основу региона, да, края Архангельской губернии тогда. И это люди, которые, благодаря которым регион стал, был вообще не дотационным, как сейчас, да, а это был регион, который достаточно много вкладывал. Ну, по факту, налоги, которые здесь платили люди, они были выше, чем во всей стране, просто потому что исторически здесь никогда не было крепостного права, да, не было татаро-монгольского ига на севере, и здесь жили свободные люди, и налоги они платили намного более весомые, да, то есть, ну, они условно больше платили в казну, просто для того, чтобы какие-то элементы своего законодательства сохранить, да, то есть законодательство даже отличалось от центральной России. Если говорить о второй половине XIX века, то здесь уже сформировался мощный лесопромышленный комплекс за счет именно купцов, предпринимателей, да, вот в том числе выходцев из Западной Европы. Здесь сложились уже свои династии европейские. И город, по факту, в конце XIX века, 1898 год, завершено строительство самой северной ветки северной железной дороги, то есть это вот ветка от Вологды до Архангельска, собственно. И сюда приезжает большое количество художников, путешественников, журналистов, в частности Игорь Эдвардович Грабарь, да, вот он назвал Архангельск красивейшим вообще музеем под открытым небом, красивейшим городом. Не только России, но и Европы. И город искусства, он получает статус в начале XX века. Ходом большевиков в 1917 году тут начинаются процессы, ну, собственно, захват власти в 1918 году, ну, то есть присоединяет формально, да, Архангельскую губернию, затем с 18-го, да, первые концлагеря здесь появляются, в 18-м году это вот Холмогорский лагерь смерти знаменитый, затем до 20-го года здесь свое правительство Чайковского, белое правительство, интервенция, ну, и затем, собственно, в 20-м году очень кровавое такое присоединение региона снова к советскому государству, и здесь начинается уже то, что можно по факту назвать геноцидом. То есть вот самых таких выдающихся представителей местной интеллигенции, элиты экономической, их просто физически уничтожают. Большинство вынуждено бросать свои предприятия, да, лесопильные заводы, в том числе, и уезжать за границу, просто чтобы выжить. Однако потомки этих людей в большом количестве еще в городе стремятся служить отечеству. Да, пусть власть поменялась, но страна не изменилась, как они считали. Нужно помогать ей развиваться дальше. Вот в 20-м году начинается национализация и промышленности, и жилья. И вторая волна вот этой национализации — это как раз 29-й год.
Но это когда, это когда завершение НЭПа, да, Елизавета? Когда начали уже, да, все отбирать?
Да, завершили НЭП, да, и начинается вот то, что называется «Великим переломом», там вторая волна национализации, еще одна волна репрессий начинается, да, там знаменитое дело Северолеса, экспорт леса. Ну, короче говоря, начинается новый виток репрессий, да, и эти люди, они попадают вот снова под каток репрессий.
Правильно я понимаю, что 20-е годы, вот то, что я помню, говорили об Архангельске, я не знаю, конечно, всех масштабов, но что 20-е годы, что Архангельск невероятно пострадал архитектурно, что, а. Да, что да. Невероятное количество там сноса было старых зданий.
Да. С 29 по 36 год как раз город утратил свой облик, можно так сказать, да, то есть если фасад города формировали до этого 28 храмов, был знаменитый у нас такой свято-троицкий кафедральный собор, который сейчас там театр драмы стоит на этом месте, где утюга, вот. Все это было уничтожено, все это было разрушено, да, и оставили 4 кладбищенские церкви в городе, все культовые постройки центра практически были уничтожены, да. Вот. И начинается то, что можно назвать трансформацией облика города, то есть в центре, как и во многих городах, да, в Москве, в той же, начинают строить постройки в так называемом большом сталинке, стиле. Да, это,
ну, сталинки.
Ампир, да. До этого идея была немножко другая, там конструктивистские в основном были, да, проекты. Вот. Но где-то к начало 30-х годов, да, вот, реконструкция центра, она, ну, вступает в свою силу, да, и где-то к концу 30-х уже завершается.
Это еще да. Скажите спасибо, что название города не поменяли.
Ну, хотели поменять.
Ну да, там, потому да, что
с именем Сталина.
Название, конечно,
религиозное,
конечно. Да, Архангельск. Да.
Вот, и в 29-м году, да, вот как раз начинается, ну, по факту ломка структуры экономики. Да, то есть все предприятия становятся четко государственными, то есть уже невозможно в эту структуру вписать какие-то частные артели, предприятия, и люди вот вынуждены перестраиваться. В 29-м году город становится таким крупным, очень мощным лесопромышленным комбинатом, на долю которого примерно треть лесоэкспорта выпадает. Архангельск к 30-му году. Да, примерно 33% лесоэкспорта от общей численности лесоэкспорта Советского Союза выполнял. Это золотовалютный был цех.
А вот эта промышленность архангельская, она такая с ориентацией на ВПК? Я уже спрашиваю с прицелом на военные годы.
Там, собственно, ВПК можно отнести только судостроительный завод номер 402, сейчас это предприятие «Симаш», мы его к 39-му году достроили, и он начал функционировать в 39-м году. Потом завод «Красная кузница», но он уже функционировал в 30-е годы. А вот эти два предприятия, они выполняли оборонные заказы, да.
Судостроение, потом, да, в основном?
Судостроение, судоремонт, да, там было 8 судоверфей еще, судоверфей, и в принципе, да, вот эти предприятия можно отнести к оборонке, потом в годы войны там часть предприятий ЦБК, ну, часть цехов предприятий ЦБК переквалифицировали на выполнение оборонных заказов, да, то есть вот.
Ага, Елизавета, правильно я понимаю, что фактически старый город, особенно вот, чтобы вот понять, как сейчас выглядит Архангельск, правильно я понимаю, что исторический облик был почти утрачен, потому что десятки церквей, соборов были снесены. А на сегодняшний день что-то осталось от исторического Архангельска 18-го, 19-го, начала 20-го веков?
К сожалению, очень мало осталось у нас каких-то артефактов важных, ну, вернее, обломки эпохи, я это называю, да, есть в музеях, краеведческом музее, в том же. А, собственно, облик города, он утрачен. Было три волны утраты культурного наследия. Первая – это как раз 29-36 год, когда снесены были почти все культовые постройки, храмовые постройки. У нас ведь было 7 конфессий религиозных. У нас было, ну, осталась протестантская кирха, лютеранская, а так была еще англиканская церковь. Там сейчас склад, ее реставрируют уже много лет. У нас было две даже англиканских церкви. У нас была мечеть, ну, ее восстановили, деревянная, тоже очень красивая. У нас была синагога, да, то есть у нас мультикультурная среда была очень в городе развита. Все эти люди в основном, да, вот, ну, условно говоря, этнические меньшинства, они попали под вторую волну репрессий, естественно, это 36-38 год было дело у нас норвежского консула Виклюнда. Очень многих представителей немецкой слободы репрессировали, да, других жителей. И вот в этот период, да, в этот период город, ну, можно сказать, теряет свое лицо. Вторая волна утраты культурного наследия — это приезд Никиты Сергеевича Хрущева к нам на север. К этому приезду почему-то постарались зачистить от исторической застройки остатки, ну, центр, да. То есть там, если в первую волну культовые постройки были разрушены, то во вторую волну это уже такие наиболее интересные жилые дома, то есть вот застройка центра купеческими особняками теми же. Тут у нас, в принципе, архитектура на севере очень уникальная в том плане, что здесь такие новинки появлялись таких вот архитектурных стилей. Ну, например, модерн у нас появился, да, раньше всех. Потом, причем модерн как в каменных постройках, да, так и в дереве. Потом у нас появлялись, ну, вот эклектичные здания очень интересные были. Там стиль неоготика, например, был одно время моден. И все вот эти уникальные жилые постройки, да, они, к сожалению, тоже были утрачены. Уже, можно сказать, в позднем Советском Союзе. Ну, просто потому, что градоначальники и руководители обкома, ну, не видели ценности, наверное, да, в этой архитектуре. И сейчас у нас город такой типичный советский, продолжается у нас зачистка исторического центра, да, то есть сейчас строят в центре многоэтажные дома. Ну вот самый такой яркий скандал был, когда застраивали территорию Михаила Архангельского монастыря. То есть это как раз место, где с 16 века находился монастырь. Вернее, он был перенесен с исторического центра в 17 веке как раз на окраину города, это улица Урицкого. Да, и там он находился до середины 30-х, когда был разобран. И вот эту территорию вот буквально сейчас на наших глазах застроили. Это год 20-й. Да, в 20-м году там строили жилой дом. Ну вот, к сожалению, такая печальная картина. Если говорить об архитектуре.
Понятно. А давайте перейдем к военному, времени.
Да,
перейдем к военному времени. Правильно ли я понимаю, что, в общем, основная функция Архангельска в годы войны — это была приемка того, что приходило по ленд-лизу?
Да, это прием грузов союзнических по ленд-лизу, верно.
А что это означает, Елизавета? Означает ли это, что Архангельский порт был расширен, усилен, там, построили дополнительные там, железнодорожные пути, ветки и так далее, и так далее? Вот как преобразился город, когда пошла вот эта огромная помощь по ленд-лизу? И сколько людей было занято в этом?
Ну, там несколько участков порта углубили, отремонтировали инфраструктуру, естественно, да, там железнодорожная, вообще, в принципе, железнодорожная инфраструктура, она была развита и неплохо работала на протяжении 30-х годов, да. Но, естественно, все это было усовершенствовано в период войны. В начальный период в основном это делалось все за счет использования труда заключенных, да, потому что в 30-е годы переориентация как раз происходит на труд заключенных.
Были ГУЛАГ где-то был поблизости?
Да, да, два отделения лагеря находилось, ну, условно, в непосредственной близости от города. Это лагерь 211 на Сульфате, и это Архгумкомбинат, Новодвинск, город, да. Ну, еще участок там, где завод 402, это уже Ягринлаг, это третий лагерь. Вот. Все это происходило таким образом, что, ну, с использованием подневольного труда, да, производились самые такие тяжелые работы, дноуглубительные работы, да, работы по реконструкции участков порта. Однако основная масса вот этих работ приходилась на 42-й год, да, вот когда объемы поставок увеличиваются максимально. И именно в этом году прибывает в Архангельск Иван Дмитриевич Папанин, да, и он непосредственно контролирует работы по приведению портовых участков в порядок и работы по приему и отправке грузов. Вообще примерно 40% всех грузов, которые были поставлены на Советский Союз, как раз пришлись на вот эти северные портовые города, в основном на Архангельск, Архангельск-Молотовск. Молотовск – это нынче Северодвинск.
Хорошо. А как изменилась жизнь города с началом вот этих огромных поставок по ленд-лизу? Появилась ли там колония иностранцев, которые как-то участвовали в обеспечении ленд-лиза?
И в то же время еще вопрос, ведь таким образом, наверное, город стал еще целью для немецкой авиации?
Да, да, конечно. Несколько тысяч бомб было сброшено на Архангельск. Начинаются интенсивные бомбардировки города, как раз именно с приходом союзнических конвоев. Ну вот первый союзнический конвой прибыл к нам 31 августа 1941 года, это еще до официального приема закона о ленд-лизе в Конгрессе США. Вот эти корабли, они приходят, начинают приходить вот с конца августа 1941 года, и завершается все это уже в 1945 году, уже после победы. И насчет колонии иностранцев я бы так не сказала, но число иностранцев увеличивается. Надо сказать, что, в принципе, Архангельск, он всегда был портовый город. То есть иностранцы здесь были всегда. То есть не только постоянные жители, да, со времен основания, ну, вот, жители немецкой службы, а еще и те, кто приезжали с различными компаниями, фирмами для закупки леса. Это и в 30-е годы было, да, довольно большое количество иностранцев. И, конечно, их число увеличивается с приходом союзных конвоев. Это контингенты иностранных судов, да, это моряки, это офицерский состав, это члены дипломатических миссий. У нас была британская дипломатическая миссия, американская, да, дипломатическая миссия.
Они чем занимались? Они координировали поставки, да? 41. Координировали они, поставки? Взаимодействовали с нашими, значит, органами власти, помогали, да?
Нет, вообще первоначально, да, вот когда британская дипломатическая миссия прибывает сюда, их цель была понять, то есть насколько Советский Союз вообще жизнеспособен, да, то есть насколько Советский Союз способен выстоять в схватке с нацистами, с Гитлером. И прибыв как раз в Архангельск, да, члены этой дипломатической миссии отметили, что имеет смысл, да, помогать Советскому Союзу, потому что боевой дух советских граждан достаточно высок, и они способны сопротивляться. Да, то есть действительно очень много было и добровольцев на фронт в Архангельске, да, очереди в военкоматы стояли, и простые люди, так это очень, ну, очень мало кто позволял себе сомневаться, да, отчасти это связано было, конечно, и с пропагандой, то есть настроения в тылу были одними, в прифронтовых районах другими, да, мы это все понимаем, вот, но в Архангельске ситуация была более-менее стабильная. Это был город среднего тыла.
Елизавета, а скажите, пожалуйста, откуда немцы доставали, вот когда бомбили, откуда они взлетали? И как долго продолжались бомбежки? Как долго город был достижим для противника?
Аэропорт, с которого в основном совершали полеты на Архангельск, это был город Кеми, финский. Угу. Сейчас это город Братим. И пятый флот Люфтваффе, он базировался именно там.
Там какое расстояние по прямой, не помните?
Ой, я вам в километрах не скажу.
Но доставали и возвращались, да, после бомбежки?
Да, да.
Ну, близко, конечно.
Совершали налеты, да, и имели возможность вернуться, заправиться и так далее. Вот. Наиболее интенсивно город бомбили летом, осенью 42-го года. У нас «Белые ночи». И круглосуточно, да, вот эти самолеты летали, то есть в день совершали по нескольку налетов. Это воздушная тревога, да, это жители все должны собраться, спуститься в бомбоубежище, это страх, это вот эти истерики, да, бывало, случались массово у людей, потому что только люди поднялись, уже нужно обратно в бомбоубежище. Это очень тоже было все тяжело. Однако стоит отметить, что бомбили интенсивно где-то до глубокой осени 43-го года, да, в 44-м году уже не так это все происходило, уже там несколько всего налетов совершено. Было там буквально там один или два, наверное, на город. Стоит отметить, что ключевые объекты инфраструктуры, да, нацисты, они просто их не обнаружили, они их так не тронули, не разбомбили. Разбомбили канатную фабрику. Но цель была, конечно же, это те места, где стояли суда союзных конвоев. Тем не менее, не так много пострадало, да, именно портовая инфраструктура. Цель достигнута не была, город не был выведен.
Давайте мы сейчас прервемся на пару минут на новости и сразу после короткого перерыва продолжим наш рассказ.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз здравствуйте. Это программа «Цена победы». Я Владимир Рыжков. По связи с нами по интернету из Санкт-Петербурга Виталий Демарский. И по связи с нами из Москвы наш сегодняшний гость. Это Елизавета Хатанзейская, автор замечательной книги об истории города Архангельск. Книга называется «Советский город в экстремальной повседневности». Книга недавно вышла в издательстве «Роспен». Книга рассказывает об истории города Архангельск с 1929 года, года Великого Перелома сталинского, по конец Второй мировой, по конец Великой Отечественной войны. И мы, Елизавета, остановились на том, что действительно город, который находился, как казалось бы, далеко от линии фронта, тем не менее на протяжении нескольких лет подвергался бомбежкам немецкой авиации, и если говорить о 1942-1943 годе, то довольно интенсивным бомбежкам. Елизавет, а у меня вопрос, были ли потери...
Ну, извини, Володь, да, Володь, да. А почему, я, может, это еще дополнение, да, тогда, да, вопрос, Елизавете, а почему далеко от линии фронта? Там все-таки же было же на Карельском полуострове, да?
Да, вообще изначально Архангельск находился вот на этой знаменитой линии в директиве Барбаросса, Архангельского Астрахани, по которой необходимо было отрезать европейскую часть страны, и затем считалось, что
гражданская часть... Правильно я понимаю, что в плане Барбаросса они как раз должны были в 1941 году дойти...
Выйти на эту линию.
Да,
на эту линию.
Группа армий «Север» как раз должна была...
Другое дело, что у них не получилось. Да. Я просто напомню, помнишь, Володя, мы с тобой делали программу по Мурманску,
конечно,
и по,
да,
Норвегии.
Конечно,
да? Да. Там тоже там все... Ну, это, конечно, российские представления, что это все рядом. Там для Европы это довольно большие расстояния. Да, но у нас 500 километров – это рядом.
Это рядом, конечно, да.
Да, поэтому у нас, конечно, другие представления.
Да, Елизавет, а вот эти бомбежки, они нанесли ущерб для гражданского населения, для жилого?
Для граждан, да. Для гражданского, безусловно.
Были ли жертвы?
И разрушены ли были жилые дома, не знаю, там, больницы, школы и так далее?
Гражданское население, да, пострадало существенно. Разрушено было несколько жилых кварталов. Даже дело немножко не в том, что разрушено. Там на жилые кварталы, поскольку город был деревянный, 90% строения были из дерева. Жилые дома почти все были из дерева, да, и сбрасывали в основном именно зажигательные бомбы. То есть бомба попадала на крышу дома, и дом вспыхивал как,
ну, спичка.
Как спичка, да. Все это загоралось, люди лишались имущества, часто сами погибали. Но у нас надо отдать должное нашим горожанам, которые жили в Архангельске. Они сделали все, чтобы минимальные были разрушения, минимальные были потери. Да, всего за период бомбежек больше 6 тысяч бомб было сброшено. Да? На город погибло 150 человек, 150 еще было ранено. Да? То есть это для небольшого города существенные такие потери.
Для тылового города, да.
Да, но от голода, конечно же, умерло больше, да, поэтому нужно отдельно сказать о причинах этого.
А вот, кстати, вот такой вопрос о снабжении города, да, во время войны. А вам приходит ленд-лиз. Ленд-лиз, это, ну, в том числе и продовольствие.
Да.
Оно все уходило тут же из города, как бы централизованно распределялось, или все-таки что-то оставалось в городе?
Вообще все поставки ленд-лиза и продовольственное вооружение, медикаменты, они уходили из города. То есть архангелогородцы не могли себе оставить вообще ничего. Летом 42 года Папанин, увидев вот эту жуткую картину, у нас смертность была очень-очень высокая. Точно так же, как в блокадном Ленинграде, на улицах лежали трупы, да, поголовно все болели цингой, авитаминозами, да, да. И он распорядился меньше 1%, это 0,0 сколько-то процентов, 0,02%, по-моему, я могу ошибаться. Я вот в таких маленьких цифрах тоже не сильна. Распорядился оставлять именно продовольствие в Архангельске, да, то есть это очень-очень маленький процент. То, что оставляли, да, вот этот мизер, к сожалению, очень быстро уходил на черный рынок, утекал просто, да, и продавался на рынке. Ну, как бы, да, незаконная торговля, спекуляция. И вот, например, в пайках, да, кто мог получать это продовольствие, могли получать, например, руководители города и области, да, сотрудники НКВД, люди, выполнявшие какие-нибудь оборонные спецзаказы. И это опять-таки было очень немного, да, то, что входило в эти пайки. До простых людей, вот сколько я просила жителей города, больше, ну, около сотни человек в общей сложности у меня получилось. Ни один мне не сказал, что мы ели там американскую тушенку, колбасу, но просто не доходили, да, эти товары до простых людей. Это все вот распределялось таким образом, то есть как в советской экономике, да, ну, все себе представляют, спекуляция там была развита, вот, собственно, годы войны было примерно то же самое.
А тогда, Елизавета, вот что говорили люди, как вообще, где они находили еду в эти страшные годы? Ведь это же север, там особо не вырастешь ни овощи, ничего. Как люди вообще, где находили еду?
Да, в эти годы это совершенно была страшная картина. Если обратиться к источникам личного происхождения, например, вот почему еще, да, я взялась за эту тему, не так много было опубликовано, и наш архив областной, он опубликовал дневник такого советского пенсионера Филадельфия Никаноровича Паршинского. Этот дневник сейчас находится в архиве ФСБ. Ну вот в период начала нулевых удалось ему провести такую работу, да, они опубликовали этот дневник. И там он описывает, прямо по дням описывает, что происходит с продовольствием в городе. То есть если, например, в летом, там, июль-август можно было пойти в столовую, там, получить какой-то суп, какой-то хлеб купить. В сентябре уже ввели карточки. В середине сентября уже почти ничего не было в магазинах, да, открытой торговли. И в начале октября он описывает, как он съел, удушил и съел свою собственную кошку, которая жила у него в доме, да, в квартире, как он удавил и съел котят, это октябрь 41 года. Как он пошел в магазин, увидел серого кота, поймал, задушил и съел его. Ну, просто потому что уже ничего нельзя было нигде купить. Да, и вот он таким образом выходил из положения. В магазинах, кроме черного хлеба, это вот описание, да, в дневнике, кроме черного хлеба продавалось, ну, какая-нибудь гвоздика, какие-нибудь приправы, да, больше вообще ничего. То есть продовольствие можно было купить либо в закрытых распределителях, либо в коммерческих магазинах. Это не частный магазин, это государственный магазин, где по более высокой цене продавался хлеб, какие-то продукты, мука, масло.
Черный рынок, наверное, был.
Черный рынок был, разумеется, да. И старожилы города мне рассказывали, что на рынке, например, да, можно было купить, то есть крестьяне вот из деревень приезжали, продавали, например, молоко, картофель, но это все стоило бешеных денег, иногда даже деньги не принимали, принимали только товары какие-то, да, то есть обувь, одежду, теплые вещи, золото, может быть, даже мебель какую-то можно было, да, обменять на продукты. То есть вот эти вот схемы работали в городе. Дальше в 42-м году начинается то, что называется огородничество, то есть разрешают в черте города копать огороды, если в 30-е годы это было, ну, как бы именно в центре было нельзя, да, регламентировала городская власть тоже. облик, то войну разрешают. И вот каждый кусочек земли в городе, он был прикован.
А вы понимаете, почему так произошло? Но когда мы говорим про Ленинград, здесь понятно. Была блокада, да, и, в общем, поступление продовольствия, ну, было, мягко говоря, затруднено, да. А Архангельск не был окружен. У Архангельска сохранялись коммуникации с центром, там, с европейским... Ну,
железная дорога
и так далее. Да? Почему до голода был доведен город?
Ну, тут много причин. Одна из причин – это, опять-таки, что все ресурсы были направлены на фронт, но это, опять-таки, было во всех городах, можно так сказать, да?
Ну да.
А дальше... Северный город, что-то вырастить было крайне сложно, это еще одна причина. Вообще, когда я стала углубленно достаточно этот вопрос изучать, и достаточно много я литературы и по блокадному Ленинграду прочитала, у меня сложилось одно впечатление, ну, это как бы мое такое мнение исследовательское, да, что городом руководили не совсем компетентные люди. То есть, например, поставки можно было, там было 3 линии поставок. Это централизованные поставки, это децентрализованные поставки, то есть это за счет местных ресурсов. То продовольствие, которое лежало на колхозных полях, например, да, его не было возможности собрать, просто потому что мобилизация прошла, и люди ушли на фронт, основные работники, мужчины, да, женщины и дети, они просто не успевали вот это продовольствие собирать. За счет децентрализованных поставок тоже можно было наладить снабжение, однако толковых хозяйственников в городе можно сказать, не осталось.
А можно сказать, не складывается такое впечатление, что так называемый центр, да, ну, имеется в виду, там, как сейчас говорят, федеральные власти, тогда союзные власти, ну, просто, как бы это помягче сказать, ну, просто перестали, ну, не обращали внимания на Архангельск, как на город, не имеющий стратегического значения, скажем так.
Ну, стратегическое значение-то он имел. И
он имел хотя бы в силу того, что
ленд-линд. Да, то есть тут были госпиталя развернуты. Как раз эвакуация госпиталя среднего тыла. Это стратегический пункт был, это порт был очень важный. Да,
то есть да, плюс лесопромышленность тоже это стратегический.
Лесопромышленный комплекс, да. Вот именно продукция ЛПК расплачивались по кредитам, которые наряду с помощью ленд-лизовской предоставляли союзники нам. Да, то есть не обращать на это было нельзя, как бы, внимание. Но вы совершенно правильно задали вопрос. Да, вот ряд западных исследователей, например, пишет о том, что с точки зрения советской власти, я, кстати, с ними согласна в этом, с точки зрения советской власти выжить должны были не все. Да, вот так. Выжить должны были не все. То есть должны были выжить люди, которые, скажем так, пользу приносят, условно говоря, в управлении. Это лояльные люди, да, это партийные работники. Они все выжили, там потерь не было. Это сотрудники НКВД приоритетные, да, снабжение получали. Недавно вот как раз Институт истории Санкт-Петербургский опубликовал дневник НКВД сотрудника, Радио Свобода тоже публиковало материал на этот счет. Ну, все мы можем прочитать, да, как они питались. То есть это необычные жители, которые там 400 или 200 грамм хлеба получали.
Нет. Это Институт истории, это дневник Архангельского НКВД, что ли, Петербургского?
Ленинградского. Ленинградского, да, да. Периода войны как раз.
Ну да.
Очень интересное чтиво, очень рекомендую. И выжить должны были те люди, которые приносили пользу государству именно в плане управления, либо военной мобилизации. Какие люди как бы считались с точки зрения снабжения, ну, условно говоря, второсортными? Да? Это те, кто не имели вообще никакого отношения к обороне. Это различные там, работники библиотек, искусствоведы, учителя. Врачи в очень ужасном положении находились. То есть у меня есть документы. Например, Дмитрий Васильевич Никитин был у нас такой врач, сильный. Он писал доктор наук, да, профессор. Он был личный врач семьи Льва Николаевича Толстого. И сослан был в Архангельск в 1933 году. Находился под наблюдением НКВД. И вот он пишет в Горком о том, что работники клиники, которой он руководит, вынуждены пилить и таскать на себе дрова. При этом у них у всех отеки безбелковые, то есть они голодают. У них нет возможности нормально поесть. Они работают по несколько суток перерыва, да, потому что огромное количество раненых поступали. Он руководил инфекционной клиникой, да, и туда поступали люди, в том числе с инфекционными заболеваниями, огромный поток был. И просто врачи, они подвиг совершили в период войны, да, то есть они спасли огромное количество людей, которых спасти по факту было невозможно, не было никаких ресурсов.
Елизавета, как это объяснить? Вот мы с Дымарским в ходе всего разговора задаем недоуменные вопросы. Как объяснить? Это же вообще невероятно, что были госпитали в Архангельске, да, куда приходили тысячи раненых и покалеченных, и при этом врачи не снабжались. Их-то почему не снабжали?
Снабжали как-то очень плохо. Очень мало до них доходило продовольствие. То есть вообще, каким образом была устроена система снабжения? Ну, например, те же самые врачи. Их прикрепляли к столовой какой-то, да, ведомственной. У них не было своей вот именно статьи расхода, статьи снабжения. И они считались, там же были категории снабжения.
Первая категория,
это, собственно, те, кто имели отношение к оборонной промышленности. Да? Они считались служащими второй категории. То есть это зимой 42-го года 300 грамм хлеба. 300 грамм хлеба, сколько-то грамм крупы, очень мало, да, там. Но вот то, что мы смотрим в официальных данных, да, вот опубликованные нормы снабжения карточки, они очень часто ведь не выдерживались. То есть то, что официально должны были получать эти люди, они этого не получали. То есть куда уходило продовольствие? Ну, можно догадаться.
Куда надо, как у нас говорят. Елизавета, скажите, пожалуйста, а как в годы войны работало то, что сегодня называется ЖКХ, коммунальное хозяйство, электричество, отопление, ну и так далее?
Плохо все очень работало. В 42-м году...
Там же были, извините, это же север, там были очень холодные, плюс к тому, что это север, еще были очень холодные зимы, мы это знаем, да? И насколько... Это был тоже фактором, наверное, или не знаю, там гибели людей или тяжелых бытовых условий. Да?
Очень плохо все работало. Ну, канализация не работала так же, как в блокадном Ленинграде. Разбомбили часть электросети, да, ну, то есть именно вот пострадали вот эти коммуникации, и в части домов просто не было электричества. Обеспечить могли на несколько суток какое-то предприятие, да, ну, там, легкой промышленности, там, тот же хлебозавод. Ну, не специально, да, вот бомба упала, разрушили коммуникации, и вот люди остались без электричества. Дальше не работал трамвай. Причем у нас Архангельск, ну, город такой достаточно протяженный, у нас часть предприятий находится в северной оконечности, там, сульфат Маймакса. Ехать даже сейчас до туда около что-то минут 40, если не больше. А в тот период это несколько часов нужно было добираться из центра, да. И вот трамвай не работал. Что делали люди зимой? Брали лыжи и на лыжах туда добирались.
Улицы не чистились, наверное?
Улицы нет, не чистились. То есть это была, ну, такая архаика в плохом смысле этого слова, да. Очень ужасно все было с ассенизацией города. То есть, ну, канализация вообще была только в центре. И очень длительное время там некому было просто вывозить отходы, да, из города. И вот весной тоже... В докладных записках обследования я читала, да, города, это вот внутренние информационные записки в партийном аппарате, и там пишут, что с наступлением весны вполне возможно очередная вспышка эпидемии, да, то есть это дополнительная работа.
Потому что оттаивали нечистоты по улицам, соответствующие, так сказать, последствия. Да. А на дрова, наверное, Елизавета, разобрали все заборы, все сараи, повырубили деревья для того, чтобы топить свои избушки и дома, да?
Да, мебелью топили, то есть, ну, процессы примерно те же, что и в блокадном Ленинграде происходили.
Да и в Москве то же самое. Мы делали программу про Москву военную, в Москве тоже, так сказать, вырубали бульвары и заборы сжигали, потому что в Москве тоже не было отопления.
А вот я хочу вернуться к тому вопросу, который уже Владимир задавал. Это по поводу иностранных представительств. В годы войны уже, когда война шла, Великая Отечественная, я имею в виду, они оставались в городе для приемки ленд-лиза? или там для каких-то согласований, или они уехали, уже никого не было. Потому что, ну, присутствие иностранцев всегда в нашей стране, значит, как-то диктовало необходимость таких особых усилий, чтобы это все это выглядело прилично, да?
Так, ну, в январе 42 года уже сотрудники НКВД писали там в центр записки о том, что вот эта дипломатическая миссия британская и американская, соответственно, да, что слишком много там людей присутствует в Архангельске.
Слишком много мальков. А сколько известно?
Ой, там цифра была что-то около 160 человек, но это... Я так понимаю, что там же не постоянно они присутствовали, да, то есть они приезжали,
ротация была, да?
Какую-то работу и уезжали, да, то есть это именно те, кто всего, ну, за этот период успел побывать в Архангельске. А дальше контингент моряков и офицерский состав, да, вот судов иностранных, которые сопровождали именно лонгизовские грузы, вот эти военные поставки, они находились здесь временно. То есть они приезжали, какое-то время жили в Архангельске, были расквартированы в Молодости.
Ага. Они затем... их расквартировывали где? По частным квартирам или как? Или гостиница, или что?
Нет, была гостиница «Интурист», были специальные жилые квартиры для ведомственные, да, то есть у нас был дом тут же НКВД, ну вот Папанин жил там, например. Иностранцев тоже селили либо в гостинице «Интурист», либо выделяли им какое-то ведомственное жилье, да, ну, приличное, естественно, там с канализацией, с водой, чтобы они могли какое-то время там жить. Ну, зависело еще от статуса, да, то есть если это офицерский состав, условия были лучше, если это моряки, то их могли там где-то развить.
А снабжение? Они снабжались тоже по каким-то категориям, или они сами с собой привозили?
Нет, они, во-первых, их кормили централизованно, во-вторых, им устраивали различные приемы, ну, то есть вот, например, я читаю воспоминания, опубликованы они тоже иностранных моряков, и на приемах в Архангельске, это, ну, тоже зима, да, 41-42 года, на улице люди падают, умирают от голода. А на приеме есть, например, свежая зелень, шоколад, лососевая икра.
Ну, прием.
Мяско парное, да, то есть это говорит о чем? О том, что продукты в городе, в принципе, ведь были, да. Вот. Дальше у них были свои рестораны, столовые. Ну, вот, например, Интерклуб, да, там был ресторан, живая музыка, танцы, хороший алкоголь, все, что нужно. Поэтому, когда говорят, что не было никакого социального разделения в Советском Союзе, но оно было на самом деле.
Хотел спросить, вы знаете, мы знаем, что в 41-м году тысячи предприятий были эвакуированы из европейской части страны на Урал, в Сибирь, вот, и эти предприятия потом остались после войны. Вот мой вопрос, было ли что-то эвакуировано в Архангельск из европейской части, и изменило ли это...
Из Архангельска.
Да, и изменило ли это лицо города, потому что, например, у нас в Сибири очень многие города выросли в несколько раз просто после того, как туда были эвакуированы крупные предприятия. Вот что произошло с населением и с экономической структурой Архангельска?
Тут несколько вопросов сначала про эвакуированных, да. Что произошло с населением, это вот отдельная история. Насчет эвакуации, сюда была эвакуирована опера Петрозаводская, например, да, у нас сюда было, да, несколько предприятий эвакуировано, но ключевых предприятий таких вот именно по оборонной промышленности я не находила в источниках, что было эвакуировано что-то. В основном эвакуировали легкую промышленность к нам, деятели искусства, ну, портовых рабочих, портовиков, да, именно для того, чтобы усилить вот этот элемент инфраструктуры. А насчет того, что произошло с населением, ну, накануне войны, это 40-й год, да, численность населения составила 283 тысяч человек. Умерло, вот только по данным ЗАГСа, умерло за 41-44 год порядка 40 тысяч человек. Это только 41-44, подчеркну, да, за 45-й данных мы не обнаружили еще пока. Это почему я сказала, да, четко, что это статистика органов ЗАГСа, потому что госпиталя, они там они не вошли в эту цифру, да, то есть отдельная была статистика смертности. Это статистика именно смертности военнослужащих. Затем заключенные спецпереселенцы, которые в большом количестве гибли, работали в порту, да, работали на предприятиях города в период войны. Достойным образом, конечно же, не снабжались. Смертность была среди них тоже очень высокая. Они не вошли в эту цифру, потому что эта статистика уже лагерная. Дальше беспризорные, безнадзорные дети. Они тоже не попали в эту статистику, просто потому что статистика велась плохо и не учитывали вообще эту категорию. Была часть категории населения, которая туда тоже не вошла. То есть, ну, например, это беженцы из западных регионов, которые бежали, да, перешли границу, оказались в городе по какой-то причине, либо их эвакуировали, либо они сами приехали. Многие, кстати, бежали по поддельным документам.
Елизавета, к сожалению, мы должны завершать, у нас выходит время. Все, что мы не договорили, можно прочитать в книге нашей сегодняшней гости Елизавете Хатанзейской. Напомню, что книга называется «Советский город в экстремальной повседневности». Это история Архангельска до войны и во время войны. Елизавета, огромное вам спасибо.
Спасибо вам.
А мы услышимся ровно через неделю. Спасибо.
Всего хорошего. Всего доброго.
Программа «Цена победы».